Но, скажем, еще одно краткое поучение, честь и память преподобного Сергия Радонежского. Преподобный Сергий Радонежский чудотворец родился в Ростове в 1314 году от знатных и благочестивых родителей Кирилла и Марии и при крещении назван Варфоломеем. Имея от природы слабые способности, он учился с большим трудом и с малым успехом. Однажды в лесу он увидел стоящего на молитве монаха и стал просить, чтобы он помолился об успехе его учения. Старец помолился и благословил его. С тех пор отрок стал успевать в науках. Возрастая, он стал равнодушен к удовольствиям юности, но зато любил читать священные книги и стремился ко всему доброму. Когда родители его переселились в город Радонеж, близ Москвы, а старшие братья женились, Варфоломей захотел идти в монахи, но родители, видя его молодость, удерживали его. По смерти родителей Варфоломей, отдав наследство младшему брату, искал удобного места для пустынных подвигов. Он и старший брат его Стефан поселились в глухом лесу близ Радонежа, построили здесь келью, выкопали пещеру, а потом воздвигли малую деревянную церковь во имя Святой Троицы. Стефан, не могший вынести лишений пустынной жизни, скоро ушел в один московский монастырь, а Варфоломей, будучи 24 лет от роду, постригся под именем Сергия и, живя один среди леса, посвятил себя трудам, борьбе со злыми помыслами, посту и молитве. Дикие звери, по милости Божией, не трогали его, а один медведь, которому святой Сергий однажды дал кусок хлеба, стал часто приходить к его пустынной келье, утолял свой голод из рук преподобного. Когда приходили к Сергию ревнители монашества, Сергий охотно принимал их и, показывая трудность пустынного жития, внушал терпение и надежду на Бога. Наконец, собралось к нему до 12 братьев, и они стали жить каждый особой келье. По временам приходил к ним священник и совершал божественную службу. Своего священника у них не было, потому что преподобный Сергий по смирению отказывался от сана священника. Наконец, Сергий уступил просьбам братья и принял сан пресвитера, а вместе с этим взял и должность игумена. Став игуменом, он не изменял своего образа жизни, трудился больше всех, а на братью действовал примером и кроткими увещаниями. Святитель митрополит Алексей желал поставить преподобного Сергия в епископы, готовя в нем себе преемника. Он хотел надеть на него золотой крест и предложил занять его место по смерти его. Но преподобный Сергий, поклонившись ему, смиренно отвечал: «От юности я не был златоносцем, а в старости еще более хочу остаться в нищете. Ты хочешь возложить на меня бремя высшей сил моих, но ты не найдешь во мне того, кого ищешь. Я человек грешный». Но, чуждаясь мира, святый Сергий горячо любил Отечество и желал ему благоденствия. Господь являл преподобному великие знамения своей благости. Однажды ночью он молился Пресвятой Богородице, прося милости для обителей. Помолившись, он сел отдохнуть, но потом вдруг сказал ученику своему Михею: «Бодрствуй, чадо, сейчас будет нам чудесное посещение». Только что он выговорил эти слова, как услышал голос: «Пречистая, грядет!» Святой вышел из кельи в сени и вдруг был озарен необыкновенным светом, увидел Пресвятую Богородицу с святым апостолом Иоанном и Петром. Смущенный, он пал на землю, но Матерь Божия, прикоснувшись к нему, сказала: «Не ужасайся, избранник мой, я услышала молитву твою и не отступлю от твоей обители ни при жизни твоей, ни по смерти». Когда видение исчезло, святой увидел своего ученика Михея, лежавшего как бы мертвым, и поднял его. Тот сказал: «Что это за чудное видение? Душа моя едва не разлучилась от тела». Но святой сам едва мог говорить от радостного трепета и благоговения. Достигнув 78 лет, преподобный Сергий предузнал свою кончину и, призвав братью, вручил игуменство преподобному Никону, причастился святых тайн и мирно скончался 25 сентября 1392 года. Через 30 лет тело преподобного Сергия обретено нетленом. Основанная им обитель процвела, возвысилась и стала хранительницей русской земли, особенно в дни смут, потрясавших наше Отечество. Вся жизнь преподобного Сергия показывает нам, братья, что он достиг святости и угодил Богу, почему даже удостоился явления Царицы Небесной. И мы все должны достигать святости. Быть святыми есть обязанность не одних только великих подвижников, но и всех христиан. Братья, чтущие святость как преимущество избранных, помыслим о святости как об обязанности всех и каждого. Если бы гражданину или поселянину сказали бы «делай то и то, будь приближенным царя, который дает тебе право на это преимущество и призывает тебя к нему», с какой охотой бы, с каким жаром принялся бы он за требуемые от него дела, хотя бы подвиг был и нелегок, и труд не краток. Но вот провозвестник воли Царя Небесного нам и последней степени гражданства в этом царстве недостойном говорит: «Святи будете, будьте святы нравственно, и потом будьте святы блаженно, живите благочестиво и добродетельно, и будьте приближенными Царя Небесного, который позволяет вам не только приближаться к Нему, но и пребывать в Нем, и Сам хочет не только приближаться к вам, но и жить в вас». Что же, как приемлется это призвание? Все ли, по крайней мере, многие ли последуют Ему с готовностью, с горячим усердием, с неослабной ревностью, с полной деятельностью? Не обыкновение ли то, что мы думаем и говорим, где нам быть святыми? Мы, люди грешные, довольны, если как-нибудь спасемся покаянием. Где нам быть святыми? Но подумали ли мы, чем же мы будем, и что будет с нами, если не станем подвязаться, чтобы сделаться святыми? Есть высшие степени святости, на которых сияют особенно избранные и облагодатствованные души. Но святость вообще не есть только частное между христианами отличие, которое похвально иметь некоторым и без которого легко могут обойтись другие. По учению апостольскому, каждый, кто призван святым Богом к Царствию Божию, иначе сказать, каждый христианин, в самом призвании этом и в мысли о призвавшем его Боге, должен находить для себя закон, обязанность и побуждение, чтобы ему непременно быть или сделаться святым. «По звавшему вы святому, и сами святи во всем житии будете». За ней писано «есть святи будете, якоаз свят есьма». Если же вы живете без старания и без надежды быть святыми, то живете не по звавшему вас святому, не соответствуете достоинству званных Богом и сынов Завета Божия. Вы христиане только по имени. К чему ведет такая жизнь, можно усмотреть из другого апостольского изречения: «Мир имейте и святыню со всеми, иже кроме никто же узрит Господа», говорит апостол Павел к евреям. Яснее: иметь мир со всеми, иметь святость. А без мира и без святости никто не узрит и не увидит Господа, то есть не достигнет вечного блаженства. Итак, если мы небрежно и беспечно думаем, что нам не быть святыми, то сами на себя пишем приговор не узреть Господа, быть чуждыми вечного блаженства. «Мы люди грешные», говорят. Кажется, эта истина неоспорима, ибо напротив того, аще речем, яко греха не имамы, себе прельщаем, истины не есть нас, по слову апостола. Но если мы называем себя грешниками с поверхностной мыслью, без сокрушения сердца, без отвращения от греха, с беспечностью, с лукавым подразумеванием, что в том же должны признаться и все прочие, и что, следовательно, нам и не стыдно признаваться, и не опасно после признания оставаться такими же, какими были до признания. Такое признание греховности, конечно, не поведет к святости. И в этом случае, даже говоря истину, яко грех имамы, себе прельщаем, и истины не есть в нас, то есть в нашем сердце и в нашей жизни, хотя и есть звук истины в устах наших. Верно слово и всякого приятия достойно, яко Христос Иисус приидя в мир грешники спасти, говорит апостол Павел. Но мы обманываемся, если думаем, что спасемся, оставаясь грешниками. Спасает Христос грешников тем, что дает им средство сделаться святыми. «Как-нибудь спасемся покаянием», говорят. Да, покаяние принадлежит к числу средств спасения, которые преподает Христос грешникам, когда проповедует «покайтесь и веруйте в Евангелие». Но если мы думаем как-нибудь покаяться, как-нибудь спастись, то слишком легко судим о деле высокой важности. Угодит ли раб господину, если будет делать его дело как-нибудь, а не как можно лучше? конечно, не угодит. Тем более не угодит человек Богу, если только как-нибудь делать будет дело Божие, каково есть дело нашего спасения. Притом совершенный учитель покаяния Иоанн Креститель сказует, что истинное покаяние требует чего-то еще вслед за собою. «Сотворите», говорит он, «плод достойный покаяния». Покаяние очищает землю, сердце от терния возделывает, умягчает. Вера всевает в нее, а семя небесное. Возрастание этого нового растения есть соблюдение заповеди и делание добра. Цвет его – это духовное внутреннее просвещение, а зрелый совершенный плод – святость. Надобно, чтобы пшеница достигла зрелости, дабы она внесена была в житницу небесную. Надобно, чтобы человек достиг святости, дабы он введен был в Царствие Небесное. Поистине, братья мои, если бы человеческими, только естественными силами надлежало нам достигать святости, то справедливо было бы отозваться, что это выше нашей возможности. Но когда для этого имеем Божью благодать, претворяющую, просвещающую, укрепляющую, содействующую, охраняющую, никто не должен терять надежду достигнуть того, к чему Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа избрал нас в Нем прежде сложения мира. А Он избрал нас быть и нам святым и непорочным пред Ним в любви. Аминь.